и взрастить культуру страха и цензуры.
Власти Сингапура не ответили на запрос «Голоса Америки» о комментарии. В общем и целом, в этой стране почти нет тех, кто готов возражать против решений правящей партии, доминирующей в политике страны с 1965 года. Страны богатой и необычной, и, конечно, безопасной.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии». Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о росте цен на потребительскую корзину крымчан. По данным российского Крымстата, стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла более чем на 8%. Ялта по-прежнему остается наиболее дорогой для жизни на полуострове. Обедать выгоднее всего в Симферополе, а ужинать в Керчи. У крымчан снова выросла минимальная потребительская корзинка, и заметили ли они это? Какие тенденции у потребительской корзины соседней России? Сколько денег тратят на продуктовый набор на материковой Украине? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Илона Дорошенко, жительница Ялты. Илона, здравствуйте.
Здравствуйте.
Согласно официальным данным российского Крымстата, в мае цены на продукты, начиная с января, выросли более чем на 8%, а Ялта признана самым дорогим для жизни городом на полуострове. Вот, пожалуйста, если можете, оцените с точки зрения именно покупателя, потребителя всех этих продуктовых наборов, ощущаете ли вы на себе рост, заявленный рост цен, не ощущаете, по вашим представлениям, Крымстат точно отображает происходящее, или кто-то здесь ошибается?
Ну, Крымстат ошибается всегда. То, что Ялта самая дорогая, это очевидно, она всегда такой была. Что касается цен, то они растут, и дело в том, что этот скачок с января по май, он, наверное, даже не такой значительный, как сейчас. Происходит за последние недели две, наверное, вот именно скачок цен, чем он связан, там уже каждый по-своему трактует. Но цены на бензин очень круто выросли, почти на 10 рублей за меньше, чем месяц. Цены на продукты выросли, ну, где-то процентов, наверное, на 40. Ну, такие ходовые, я имею в виду, продукты, то есть какая-нибудь там курятина. И такие, ну, в общем, для, как оно называется, минимальной потребительской корзины распространенные товары. То, что подороже, они, конечно, еще не так сильно выросли. То есть там говядина, баранина, они еще пытаются удерживать цену. Потому что и так покупательская способность, смотрю, не очень высока у людей. Магазины полупустые стоят. Покупатели не знают, где вообще покупают продукты питания, но в целом, конечно, все пусто. Перед праздником, который состоялся вчера в Российской Федерации, конечно, подъехали люди и создали, видимо, такой ажиотаж резкий, потому что мы были в метро, это торговая сеть Симферополь-Севастополь находится, там прям очереди стояли из приехавших людей отмечать свой праздник.
А вот такой у меня к вам вопрос, Лона. Вот по вашему личному опыту, по опыту тех людей, которых вы знаете и мнению которых вы можете доверять, вот такое повышение цен, оно приводит к тому, что крымчане покупают меньше? Или на еде не экономят, а сокращают и сокращают расходы на какие-нибудь другие вещи, например, на образование, на развлечения?
Но дело в том, что крымчане давно стали меньше есть, потому что крымчане привыкли есть более качественные продукты, а с качеством уже давно проблемы. То есть это не первый год, это пятый год. Не пятый, четвертый. Ну, в общем, как блокада началась. Вот. А потом по поводу развлечений. Ну, дело в том, что когда сокращается в целом как бы способность что-либо приобретать, то оно идет по всем фронтам, и, соответственно, будет и развлечение уменьшаться. Ну, смотрите, вот, допустим, за последние полгода, вот у меня есть знакомый, он занимается сопровождением физических и юридических лиц на открытие-закрытие. Открытие ноль. У него было, вот перед летом только появились несколько заявок на открытие предпринимательской деятельности и предприятий. На закрытие у него просто был бум. То есть люди не выдерживали зиму. И это тотально, так это Ялта. Что касается остального Крыма, то там даже страшно представить. Мы были недавно в таком вояже вдоль берега от Ялты до Нового Света, то есть заездом в Судак, соответственно, людей не было вообще, а Крымский мост уже работал вовсю. Там как бы у людей денег нет, и ты проезжаешь мимо сел, все пусто, и тебя приглашают остатки точек, которые еще пытаются открыться в надежде на что-то. То есть они прямо с дороги так на твою машину начинают напрыгивать, хотя видят, что машина местная. Даже не приезжу.
Что ж, большое вам спасибо за свидетельство с места. Илона Дорошенко, жительница Ялты. А с нами на связи Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономических исследований. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир Путин предполагает, что открытие Крымского моста, как они его называют, спровоцирует выравнивание цен между материковой частью Кубани, Краснодарского края и аннексированным Крымом. А вот свидетельство с мест, вот буквально вы могли тоже слушать только что, да нет, никакого выравнивания нет, цены растут, и не только на 8% заявленных Крымстатом, но даже и больше. Вот почему цены вот все растут, несмотря на то, что там по мосту уже легковушки отправляются? Почему, как Россия будет оправдывать непрекращающийся рост на полуострове, если вообще будет оправдывать?
Но я не думаю, что всерьез будут уделять внимание тому, чтобы объяснять рост цен. И вообще я не думаю, что Россия будет усиленно искать какие-то аргументы, объяснения или обещания для жителей Крыма. То, что цены высокие в Крыму, по-моему, это следствие низкой конкуренции или ее отсутствия. Частично из-за транспортных всяких вопросов, которые, наверное, часть из них снимет строительство моста, но это далеко не все. не весь комплекс причин, а и частично из-за санкций, потому что из-за них в Крыму многие работать боятся и не хотят. А низкая конкуренция всегда ведет к высоким ценам, к низкому качеству услуг. Поэтому я думаю, что такая ситуация в Крыму надолго, решить ее просто мостом не удастся. И как бы для того, чтобы примерно оценить, что может ждать Крым, можно посмотреть, например, уже существующие на постсоветском пространстве Приднестровье, там, Осетии, Южной или Абхазии, территории, которые с похожим правовым статусом оказались с некоторыми нюансами. Ну и, соответственно, получили, приходится им за это платить и уровнем жизни, и экономикой, и всем, и перспективами, в общем-то.
Но в России заявляют, что программа импортозамещения, что программа там, развития внутреннего рынка, она позволит рано или поздно, ну, по крайней мере, они так заявляют, компенсировать все эти неудобства, связанные с санкциями и контрсанкциями, и тогда, дескать, все заживут богато и счастливо от фермеров до простых потребителей. По вашему опыту, есть ли возможность у России победить в этом соревнования экономик, то есть, по крайней мере, там, отказаться от необходимости плотно взаимодействовать с другими экономиками. Есть ли какие-нибудь примеры самодостаточных экономик, замкнутых и под санкциями, которые успешно решают такого рода проблемы? Или это все пропаганда?
Ну, успешные экономики, с одной стороны, самодостаточные, трудно найти, потому что включение в глобализационные процессы международной торговли дает преимущество странам в перспективе и добавляет там 2-3% ежегодного роста валового национального продукта. Поэтому страны, которые неактивны в этом, которые пытаются самоизолироваться, они просто медленнее развиваются или больше теряют, чем страны, которые этого не делают. Но с другой стороны, конечно же, нет примеров успешности экономик, которые находятся под международными санкциями, в том числе и потому, что эти санкции ограничивают торговлю. Но еще санкции могут много других делать нехороших вещей, скажем, ограничивать доступ на финансовые рынки, как это происходит в случае с Россией, или блокировать сектора экономические целые, которые могут быть важными для экономики государства. Но, с другой стороны, нету и примеров того, что наложенные на страну санкции приводят к каким-то для нее слишком уж драматическим последствиям. Они стоят каких-то денег, стоят темпов развития, ухудшают шансы, замедляют, но они не приводят к каким-то экономическим коллапсам, распадам или даже изменению, принципиальному изменению политики государства, против которого они наложены. Поэтому в таком вот состоянии Россия может существовать еще очень долго, говорить об импортозамещении, находить какие-то другие лозунги. Она будет отставать в экономическом развитии от стран, с которыми пытается конкурировать, но ничего такого страшного и драматического с ней тоже, наверное, не произойдет. Но, между прочим, это одна из причин, по которой в Крыму тоже все, опять же, не так хорошо, как, наверное, хотелось бы крымчанам. Это то, что общий уровень развития экономического России, он низок. То есть это бедная страна, поэтому в ней еще немногие люди ездят по курортам отдыхать и вообще куда бы то ни было, и в Крым в частности, тем более, что цены там остаются дорогими. То есть это тоже одно из своеобразных таких потерь или выражений цены, которую приходится платить за оккупацию Крыма.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономических исследований. 7 июня во время прямой линии президент России Владимир Путин, как я уже упоминал, рассказал о том, что будет с ценами в Крыму после запуска движения по мосту через Керченский пролив. Давайте Владимира Владимировича послушаем.
На некоторые товары, услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних областях, чем в Краснодарском крае и в Ростове, и в Ростовской области. На некоторые в Крыму все-таки цены выше, чем в Ростове, скажем, или в Краснодаре. Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска, имею в виду автомобильное движение грузового транспорта, потоки товаров, взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены, стабилизируются, и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации. Вот, вот к этому мы должны идти, я думаю, что это состоится. Вот, и прежде всего после запуска грузового автомобильного движения.
Мне говорят, что у нас есть слушатель. Добрый день, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Вот, я бы хотел вот такую тему поднять. Вы говорите сейчас, как в Крыму плохо и какие дорогие продукты. Но если глянуть на Украину, то там продукты еще дороже, а доходы в 4 раза меньше, чем у крымчан. Получается, Крым сделал правильный выбор. Оставаясь в Украине, он бы сейчас жил гораздо хуже, чем живет, ну, вот в данный момент в России.
А вот это хороший вопрос. Хорошо. Спасибо, Владимир. У нас будет сейчас эксперт из Украины, и мы адресуем ему этот вопрос, действительно ли в Украине цены на продукты выше. Но сначала живущий в Крыму видеоблогер Алена Бордовская 11 июня, два дня назад, опубликовала ролик, в котором сравнила цены в супермаркете в Сочи с крымскими. Сравнила и огорчилась. Давайте ее послушаем.
Сок Добрый здесь литровый стоит, как в Крыму 0,5. 54 рубля на сок Добрый. Я таких цен вообще не помню, когда видела последний раз. Йогурт 30 рублей. Я его минимум за 50. И молоко тут чуть дешевле, чуть. У нас чуть дороже. Вот этот йогурт, видите, 49 рублей. 86 рублей у нас стоит. Серьезно говорю. Ну, а яйца у нас также стоят. Ох, честно скажу, я вообще расстроилась очень сильно. Почему? Потому что мне обидно. Обидно, что у нас в Крыму цены реально на продукты оказываются выше. Я живу в Крыму, и мне кажется, да у нас такие же цены, такие же цены. Они такие же цены.
Итак, с нами на связи Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот начнем с вопроса, который неравнодушный Владимир нам адресовал. Что же мы утверждаем, что в Крыму все так плохо, если в Украине цены на продукты выше? Вот вы нам, как украинские эксперты, скажите, действительно ли цены на материковой части Украины выше, чем в Крыму, или это, скажем так, неправда и пропаганда?
Прежде всего, хотелось бы сказать, что несмотря на то, что рост цен в Украине на продукты питания был действительно очень серьезный, и если мы, например, только по отдельным группам товаров говорили, что 30% роста, 40% роста, то могу сказать, что на начало 2014 года разница в ценах между Россией и Украиной на продукты питания составляла в среднем 30-40%. Это была одной из причин, почему украинские продукты питания нельзя было заменить российскими. Потому что они бы сразу выросли в цене на 40%. За это время мы, естественно, видели подорожание продуктов как в России, так и в Украине. И в результате сейчас все равно продукты в России достаточно дороже, чем в Украине. Могу сказать, что сравнение цен как оптовых, так и розничных говорит как минимум сейчас о 15-20% разнице. Естественно, продукты дороже все-таки в Российской Федерации. При этом всем, конечно же, они соотносятся с доходами, которыми там есть. Что касается Крыма, то по данным того же самого Росстата, Крым является одним из самых дорогих регионов России вместе с Москвой и Питером. При этом всем логистика, то есть пути доставки товаров и продуктов в Крым не всегда играет главенствующую роль. Ну, давайте вспомним, Крым, когда полноценно сообщался с Украиной, то, соответственно, продукты туда завозили преимущественно, потому что только отдельная группа продуктов питания Крым себя обеспечил полностью. Остальные завозились. Но несмотря на простоту доставки, цены всегда в сезон там были значительно дороже, чем даже в Киеве. Поэтому, конечно же, даже если сейчас будет Керченский мост открыт для грузовиков, что тоже большой вопрос, потому что неоднократно уже можно слышать и читать о сроках все-таки открытия грузовой части моста. Но даже если предположить, что он откроется, это не решит вопрос снижения цен в Крыму кардинально. Они могут чуть-чуть снизиться, но при этом всем Крым как был регионом с высокими ценами, так, к сожалению, и останется, поскольку не решены глобальные вопросы в самом Крыму. То есть это вопрос местных элит, которые нередко зарабатывают на том, что они ставят условия неприемлемые внутри своего региона для всех, кто приезжает в него.
Хорошо. Это с этим более или менее мы разобрались. Теперь попрошу вас прокомментировать вот еще что. В Крымстат декларирует 8% рост цен на продукты с начала года. Это много или мало? Это сопоставимо с тем, что происходит на материковой части Украины или нет?
Да, это сопоставимо, поскольку мы видели в Украине очень высокий рост цен в январе-феврале, о чем мы неоднократно в ассоциациях говорили. Но при этом всем, начиная уже с марта по май, мы видим достаточно серьезное снижение общей инфляции, и на которую прежде всего давят продукты питания. Поэтому могу сказать, что даже по итогам первых 5 месяцев, возможно, в Украине инфляция будет меньше, чем в Крыму.
Ага, это хорошо. Ну, хорошо, это интересный прогноз. А вот теперь я хотел поговорить с вами вот еще о чем. По данным Крымстата наблюдается довольно приличный разброс в ценах и на продукты питания, и на услуги, связанные с приготовлением этих продуктов в различных городах. Например, выясняется, что там кофе и обед дешевле всего в Симферополе, а вот, например, ужин дешевле всего в Керчи. И вот с точки зрения торговых сетей и всего, что с этим связано, это вообще нормально? Вот почему так происходит? Что там между Симферополем и Керчи? Да рукой подать в масштабах любой страны. А вот между тем разница в ценах настолько видна, что ее даже там Крымстат отмечает.
Могу сказать, что это интересует не только Украину, не только Крымстат, это интересует все страны мира, в том числе Германии. В Германии есть такой рейтинг свиданий, по которому вы можете определить, в каком городе страны наиболее дешевое свидание, то есть ужин с цветами и, соответственно, потом поход куда-то. Это означает, что разбег цен существует во многих странах, и действительно, как бы, разница в 5, в 10, в 15% иногда приемлема. Когда мы говорим о значительно большей разнице, это как раз уже нередко объясняется и проблемами административными, проблемами монопольными в определенных городах. Ну, например, существуют регионы, в которые просто-напросто не пускают никого извне. Естественно, цены там всегда будут выше. В ресторанах, в кафе, в магазинах, на рынках. Точно так же мы можем видеть и, например, на отдельных рынках, в определенных районах городов цены значительно выше, потому что не дают свободно торговать и не дают открываться торговым точкам, кроме тех, кто уже существует. Поэтому подобные ограничения всегда приводят к росту цен, как в отдельных регионах, так и в отдельных районах даже города. Поэтому это не есть исключение, не есть что-то странное вообще для, тем более, стран с переходной экономикой. Если мы говорим, что даже в той же самой Германии рейтинг свиданий говорит о том, что действительно в определенных городах значительно дешевле можно поужинать, чем в конкурентах.
А вот смотрите, вот мы уже включали ролик Алены Бордовской, которая побывала в Сочи. Нельзя ведь сказать, что Сочи это какой-то там специальный, ну, что Сочи как-то имеет какие-то преимущества, потому что это курортный город, крупный туристический центр, в нем, как и в Ялте, ну, искусственно подогрет спрос со стороны приезжающих, и тем не менее я обратил внимание, что по ряду продуктов там разница цен с Крымом составляет даже не 10-15%, а практически 100%, по крайней мере, одна позиция точно в 2 раза дешевле, чем в Крыму. Вот такая вот колоссальная разница, она чем объясняется?
Вопрос же не только в продуктах. Вопрос даже в стоимости отдыха всего, начиная от отелей, инфраструктуры и заканчивая уже питанием в ресторанах, кафе и просто покупкой продуктов в магазинах. Ведь почему сейчас туристы из России не едут в Крым, который, казалось бы, они хотят все посетить? Ровно потому, что Крым нередко значительно дороже, чем соседние Сочи. При том, что действительно Сочи регион с развитой инфраструктурой и высокими ценами, но даже по сравнению с крымскими ценами, сочинские просто являются собой очень низкими. Поэтому вопрос не только в продуктах, а вообще в подходе к отношению к туристам и к людям, которые там прибывают. Ведь такая дороговизна рассчитана не на местное население. Местное население, естественно, зачастую не может себе такое позволить и нередко обеспечивает себя там с подсобного хозяйства. А в данном случае это рассчитано на людей, которые приезжают извне. Поэтому вот такая вот, знаете, дрейфующий авианосец, он никогда не был интересен ни для кого, ровно потому что это всегда отталкивает приезжающих. И цены на продукты являются всего лишь одним из элементов этой дороговизны.
Хорошо, теперь еще такой вопрос, который заботит многих, ну, в России из железобетона, и многих заставляет нервничать и в Украине. Вот рост цен на бензин, мы знаем по опыту, что он подстегивает цены на все остальное. И вот сейчас в России он там вырос за месяц на 10 рублей, достиг практически психологической отметки в 50 рублей. И некоторые эксперты-алармисты говорят, что если там ничего не делать, то бензин будет стоить и по 100 рублей. И вот скажите, сколько вот бензин занимает... Какова вот доля бензина в стоимости продуктов и с какими и сталкиваетесь ли вы с такими же проблемами здесь, в Украине? Будет ли, по вашему мнению, там рост цен на бензин в ближайшее время приводить к росту цен на продукты, или связь может быть не так очевидна, как я пытаюсь себе представить?
Этот вопрос очень часто задают. Могу сказать, что если мы посчитаем все виды топлива, а не только бензин, дизель, например, и все виды топлива, о которых мы действительно можем говорить, в том числе газ, потому что сейчас многие переходят на использование газа, вот все эти виды топлива от поля до магазина в среднем занимают чуть более 10%. У некоторых больше, у некоторых меньше. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о росте топлива, например, на 20%, даже в Украине, предположим, то вы сами можете посчитать, что это составляет всего лишь 2% от себестоимости продукции, что, естественно, не может служить серьезным основанием для роста цен. 2% – это неприятно, это много, но, извините, остальные 20% откуда берутся? Поэтому рост топлива не является действительно серьезной причиной, на которую стоит обращать внимание. Да, он удорожает, например, прежде всего для того, кто производит эту продукцию, потому что в его себестоимости топливо может составлять, естественно, не 10%, а гораздо больше. Но если мы берем уже всю цепочку, начиная от поля и заканчивая полки, то, соответственно, здесь цифра вот такая.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. И в конце программы несколько цифр, на которые можно было бы опереться. В смысле дороговизны лидирует Ялта, по данным Кромстата. В сравнении с Симферополем, Евпаторией, Керчью, здесь дороже куриная окорочка, мясо индейки, дороже и другие виды мяса. Зато цена на пельмени, манты, равиоли выше в Евпатории и Керчи. Там же самое дорогое сливочное масло. В Ялте самое дешевое молоко, сметана и творожные сырки. Сыры и брынзу выгоднее покупать в Симферополе, как и фруктовые соки и яйца. В Керчи самая дешевая жвачка, пряники, торты и чай. В Евпатории кисломолочные продукты, сахар, свежие огурцы с помидорами. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Наш эфир продолжается.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Всем привет! С вами Сергей Громенко и моя история об истории. В конце января 1648 года на Казацкой Раде Богдан Хмельницкий был избран гетманом войска Запорожского. И первое, что сделал новый лидер, отправил посольство в Крымское ханство. За 10 лет до этого, после неудачного восстания 1638 года, казачество в Польше было лишено самоуправления и почти всех привилегий, и с тех пор боролось за их возвращение. Польский король Владислав IV и рад был бы помочь казакам, чтобы потом использовать их в войне с Османской империей,
Но могущественные польские магнаты были против. И Хмельницкому ничего не оставалось, как обратиться за помощью к крымскому хану. Первое посольство оказалось не очень удачно. Хан Ислам III Герай не поверил в способность казаков добиться своего очередным восстанием, а кроме того опасался возможной ловушки со стороны поляков. Тем не менее, переговоры были продолжены. Второе украинское посольство прибыло в Бахчисарай во второй половине февраля того же года. Зима выдалась чрезвычайно суровой, подданные хана бедствовали, и тогда Ислам III решился воевать с Польшей на стороне казаков. 23-25 февраля 1648 года между казаками и крымским ханством был заключен союз, по которому стороны должны были помогать друг другу в войне и не разорять владения союзников. На помощь к Хмельницкому должен был немедленно выступить перекопский наместник Тугайбей, а старший сын гетмана Тимофей оставался в крымском ханстве на положении между почетным гостем и заложником. Украинская революция 1648 года началась.
В эфире радио «Крым. Реалии».
З Вашингтона програма Української служби «Голоса Америки» «Час Тайм». Я Юлія Ярмоленко. Вітаю. Світ аналізує історичний саміт у Сингапурі. Зустріч між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином.